Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 7 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва». 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Сегодня понедельник, 17 ноября. И сегодня в пиджаках у нас и в пиджаке президент Международного центра геополитического анализа генерал-полковник Леонид Ивашов. Леонид Григорьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте, наши радиослушатели.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК», не забывайте про него. И наш сайт «говоритмосква.ру», там есть кнопка «Написать в эфир». Так что свои вопросы и мнения можете уже начинать писать, уважаемые слушатели. А тема вот какая. Петр Порошенко, президент Украины, дал интервью немецкому журналу «Бильд» или «Таблоиду», по-разному его называют. И сделал ряд интересных заявлений. Например, он говорит, что за последнее время повысилась боеспособность украинских вооруженных сил. И говорит, цитирую, «Я не боюсь военных действий против российской армии, и мы готовы к сценарию полномасштабной войны». Это прямая цитата. А вот что интересно, такое ощущение, Леонид Григорьевич, что в зазеркалье каком-то, или мы находимся, или он находится. Порошенко собирается с нами воевать, а мы-то с ним не собираемся вовсе воевать.
Конечно, Украина и ее вооруженные силы для нас серьезным, во-первых, противником не являются. И, во-вторых, вот российская внешняя политика делает сегодня все, чтобы не произошло даже какого-то вооруженного конфликта между армиями Украины и России. Но мы можем проводить вот свою внешнюю политику и военную стратегию самостоятельно. Порошенко не может. Он делает все по приказу, вот, и действительно готовится сегодня армия Украины к большой, по крайней мере, провокации против России. Вы знаете, вот меня беспокоит то, что сегодня вот на Крымском направлении сосредотачивается большая группировка украинских войск. И только от артиллерийских систем, включая системы «Град», включая даже 15 единиц, там точка «У», это ракетная система. Вот более 300 единиц сосредоточено.
На Крымском направлении это где?
Это Арбатская стрелка, это вот как раз там, где перешеек вот этот наш. Плюс, да, самые уязвимые, как говорится, она узкая, вот эта горловина, перешеек с Крымом наш. Вот, но, тем не менее, вот под Херсоном, вот особенно на Арбатской стрелке, вот эта группировка создается. Одновременно отмечается засылка разведывательно-диверсионных групп, активизировал работу правый сектор там, особенно среди татарской молодежи. Вот, для чего это делается? Конечно, не для того, чтобы отвоевать Крым. Они хоть в таком минимальном, что ли, разуме находятся. Они понимают, что Россия не отдаст. Но спровоцировать конфликт – это, наверное, их приказ.
Но они же пытались уже спровоцировать. Летом мы помним эти всевозможные снаряды, которые залетали.
Залетали на нашу территорию.
Но все спокойно.
Да, но этого мало. И ведь, посмотрите, да, вот готовят они там три группировки против Новороссии, но вот никак не удается втянуть Россию, российские вооруженные силы, в этот конфликт. А очень хочется, и приказ, видимо, жесткий, потому что вот отсюда, если начнется вот эта провокация, то отвечать уже будут российские военные, не ополченцы. А дальше вот этот вопль, санкции, не просто так делается там, чтобы обидеть там или унизить Россию, ее президента, а это, ну, по сути дела, преддверие возможной войне или крупной провокации. Также начиналось все против Югославии, потом против Союзной Республики Югославии, против Ирака, против Ливии, против Сирии. Вот логика та же. Идет демонизация страны, демонизация лидера. Объявляют, что это угроза там миру или Европе.
Но весовые категории, вот при всем уважении, каковы были весовые категории у, например, Милошевича против веса нашей страны.
Ну да, там...
Чтобы сопротивляться вот этим самым провокациям.
Ну, у Милошевича меньше возможностей было, у нас вот побольше, и поэтому мы стоим. Но я не верю во все эти случайности Майдана там и прочее, прочее. Вот, я мыслю категориями геополитических операций. И если это что-то задумано, то есть цель, есть определенный замысел, есть, так сказать, стратегический план, и он осуществляется. Не получилось у них то, чего они хотели, тем более там и Крым оттяпали и так далее. Но они же от планов не отказались. Посмотрите, и Обама уже нас главной угрозой человечества из трибуны Ассамблеи. И вот в рамках двадцатки министр обороны США вообще уже призывает там готовиться. Командующий, главнокомандующий объединенными
вооружениями. То есть истерику закручивают, вы
считаете? Силы НАТО, посмотрите, и они реально уже военные здесь, военные приготовления осуществляют.
Какие учения?
Ну, а где? И не только учения. Вот они развертывают вблизи наших границ сейчас новые там базы и так далее.
Ну вот интересно, смотрите, Александр Фельдман пишет, уточните, провокация все-таки против России или против Донбасса? Например, Крымский перешейк планируют закрыть, когда начнется операция против ДНР и ЛНР.
Закроют ли они или, наоборот, начнут там, развернут боевые действия? Надо за этим внимательно следить. Вот. И я думаю, что вот в районе Новороссии могут быть в эти зимние там месяцы могут проводиться, ну, такие война на изматывание, вот, без активных действий. А здесь они могут развязать. Здесь могут развязать. А почему нет? И тогда включается НАТО, европейские страны НАТО, поляки готовы, немцы туда уже десантников.
Ну, другие заявления же были, Леонид Григорьевич, что и НАТО говорил, не планируется никакой военной операции. Ну, понятно, слова словами.
Евгения, вот поверьте мне, военному человеку, вот это все не вполне, конечно, понятно, но я... считаю, что если кроме слов предпринимаются военные приготовления, то это не только для пропаганды,
Точки зрения, просто чтобы понять, с вашей точки зрения цель, ну, мы смотрим власти Украины, то есть Киев, это не, например, не только война в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, чтобы их поработить, вернуть и так далее, а это в большей степени еще и провокация, направленная на Россию.
На это, чтобы втянуть Россию. И цель благородная, они, значит, объявят это возвращение законной территории там и так далее. Это уже пропаганда будет работать.
346-й Арбат. А что же тогда наша прославленная разведка и контрразведка?
Нет, работают, просто вы их не приглашаете, они, наверное, не имеют
права... Мы приглашаем вас.
Да, они не имеют права этого говорить, но, посмотрите, тоже предпринимаются меры. Вот недавнее решение министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу создать там самостоятельную в Крыму группировку. А нужно иметь в виду, что вот эти провокации, и американцы прикажут европейским странам НАТО поддержать украинские войска. А дальше мы можем ожидать, и это нужно ожидать и стремиться предотвратить какую-то провокацию с Черноморским флотом. Ну, например, потонет чей-нибудь там корабль из натовских стран, там, не дай бог, румынский там есть, ну, вот и так далее. Все объявит нас. Видите, какая ложь идет, какое нагнетание вот это, демонизация нас, что мы вот уничтожим...
Ну, а вопрос, вот эта демонизация от невозможности, знаете как, провернуть, например, на Украине все вот исключительно по собственному сценарию, может быть, так, может быть, а эта демонизация, знаете как, много слов от бессилия.
Я полагаю, Порошенко и вообще-то Украина – это, с одной стороны, жертва вот этой операции, раскрутили и хаос, теория или доктрина управляемого хаоса. Вот создать, и потом никто лечить этот хаос не будет, потому что этот хаос – это нестабильность, это нищета, разруха, она будет бить и по Евросоюзу, а это конкурент США, экономически, по крайней мере, и будет все время, вот, знаете, давить на Россию. Это уже сценарий, но нужно большее. Больше.
Вот интересно, сам Порошенко говорил, что Украина – это сейчас такая опасность, и вообще Украина, украинский синдром, это он представляет для мира еще большую опасность, чем, например, та же самая группировка Исламского государства. И, были предположения, высказывались мнения, что Украина станет, или Донбасс в данном случае станет, ну, неким аналогом Палестины, и сама Украина будет неким аналогом Ближнего Востока, мы кавычим. Вы как к такому сценарию относитесь? Что это будет вот регион напряженности на ближайшие, ну, сколько-то лет?
Не хотелось бы этого, но к этому идет. А Порошенко просто привлекает внимание, ведь за всеми этими его вот тирадами фраз обязательно присутствует главный виновник – это Россия. То есть это внимание привлечь, чтобы помогали там, поддерживали Украину финансово прежде всего. Но источником этой угрозы он рисует, конечно, Россию.
Рисует, конечно. Но нет ли здесь еще, знаете, как такого коварного и лицемерной цели продолжать войну на юго-востоке Украины, сопротивляться попыткам мирного урегулирования этого конфликта, просто чтобы таким образом объяснить невозможность и, точнее, происхождение экономического краха. Ну, то есть нам выгоднее продолжать войну, чтобы не отвечать за тот экономический крах, который принес переворот во власти и так далее.
И вы знаете, вот сейчас на Украине действительно драматичная ситуация в социальной сфере и в экономической складывается. Платить пенсии нечем там, значит, безработица большая, ну и дефицит всего и вся будет. Чем оправдывать вот этот переворот, этот Майдан, и чем оправдывать вот эту политику там антироссийскую и так далее? Вот чем оправдывать? Оправдать можно только войной, только списывать это на сепаратистов, там, на российскую поддержку и так далее. Так что это для них выход и способ удержать вот этот протест населения. Все вот канализировать на Россию, там, на Донбасс и так далее.
Вот. Степан из Вайтрана говорит, но ведь вопрос Приднестровья тоже до сих пор не решен. Донбасс, Новое Приднестровье, 654-й следом. Нам надо драться с Украиной до последнего солдата, которого водрузит победное знамя на Владимирской горке. И еще говорят, тут следом было сообщение, а готовы ли мы, например, к войне с НАТО, если не считать атомные бомбы? И следом еще один вопрос. Ну, вы же знаете, какое оружие есть у России? Ну, какая опасность для Крыма, тем более для России? Да и санкции уже на исходе, говорит Альф. Диаметрально противоположное.
Во-первых, атомную бомбу нужно исключать. Да, у нас есть соотносимый с американским ядерный потенциал, но он применен ни с нашей стороны, ни с той не будет. В этом я уверен. А вот применение обычных...
тяжелых вооружений.
Ну да, военных средств. Это уже применяется, по сути дела. Готовимся ли мы? Ну, конечно, мы готовимся, тут сомнений нет, иначе зачем Министерство обороны нужно вообще-то?
То есть мы готовимся к какому-то открытому военному
столкновению? Готовимся, и вот эта подготовка, вот я, усиливается наше военное присутствие в Крыму, усиливается не только там личным составом, но и вооруженных, да, с целью остановить провокацию. Ведь готовится небольшая война Украины с Россией. Понятно, что тут силы, говорить, да, кто победит, да, нельзя, потому что проиграем обе мы, а выиграют заокеанские партнеры наши, так называемые.
Но мы же в силах их подавить на корню возможную провокацию. Мы же до сих пор держались.
Да мы это держались, потому и что держимся. Мы не воевали с ними, не воевали. Остановить, победить, еще Сунь-Дзи говорил, 100 раз сразиться, 100 раз победить, это не есть победа. Победа, когда одерживаешь ее, не вступая в сражение. Вот наша вот эта осторожная политика сегодня, она в целом правильная, что нам не дать себя втянуть. Вот, не выиграть сражение, потому что проиграем все равно мы. Ну, какой гвалт будет, если столкнуться вооруженные силы Украины и России. Вот, главное не втянуться, а поэтому нужны сейчас жесткие дипломатические меры везде и в совбезе.
Какого рода, например? А что мы можем, вот, например,
ну, например, почему сделать? Американцы вот созывают Совет Безопасности, якобы там российские колонны где-то в Ростовской области увидели, они требуют созыва Совета Безопасности.
Он созывает, он собирается.
Почему мы вот разведывательные данные вот эти вот не выкладываем? Даже по малазийскому там Боингу понятно, кто его сбил. Никаких там буков не было, ничего сегодня уже очевидно. Вот, и наши специалисты работали, вот, Союз инженеров России.
Многие к этому снимку имеют большие претензии. Многие к этому снимку в том числе имеют большие претензии, если вы о снимке еще говорите,
вы
который
знаете,
был в эфире
вот
Первого канала.
У меня есть том вот этих расследований. Это опытнейшие специалисты, общественная организация Российский Союз инженеров. Когда кабину пилота, пилотскую кабину осматривают, есть 30-миллиметровые входные отверстия и есть выходные. Значит, атака была вот именно пушечным вооружением 30-миллиметровым, вот, по кабине. Есть сегодня доказанные вот инженерами данные, что обстреливался не только вот по пилотской кабине пушечным вооружением, но и есть атака ракетой Р-73. Авиационный, воздух-воздух. Вот. Почему это вот не наступать в этом плане? Вот. Почему ОБСЕ не созывать, там не ставить вопрос, что готовится провокация в отношении Крыма? Я понимаю, нас не поддержат, но это, по крайней мере,
но нам нужно тоже говорить. Запад. То есть вопрос, кого, кто громче заявит.
Ну это информационная война, вы понимаете? Вот создается событие, искусственно какое-то событие, и потом его, ну, как и в обычной войне идут на прорыв. Вот и здесь точно так. Мы в этом плане проигрываем.
А и теоретически дипломатия может быть весомее в этом вопросе, чем военная сила?
Сегодня только вот военная дипломатия, действия там спецслужб теневые даже, взаимодействие и так далее. Они должны сегодня работать, в том числе и в доверительном формате, тем же немцам показать, что вот готовятся провокации, не американские морпехи будут действовать, они на втором этапе могут, а вам прикажут вступать в войну, и нам придется с вами воевать. И где-то нужно говорить, вы понимаете, что если вы будете стрелять по нашим кораблям, нам ничего не остается, что мы должны и по Берлину запускать. Вот обострять эту ситуацию, чтобы не допустить ни провокации, тем более
через
вооруженного конфликта.
Напугать, получается.
Говорить правду, потому что, да.
Ну да.
Потому что нас вынудят. Если ракеты прилетят, не дай бог, как говорится, там в Ростовскую область, почему наша ракета не может, та же крылатая ракета, прилететь там в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО или еще куда-то. Американцам это выгодно
страхота.
И в том, и в другом,
страхота,
да.
Страхота получается такая.
Да, такой. Да, да. Поэтому сегодня вот политика, дипломатические усилия, усилия спецслужб, они должны выходить на первый план, а уже военные приготовления, ну, пусть идут сами собой.
Ну, вот интересно, если возвращаться все-таки к Украине и к тому, что происходит в ДНР и ЛНР, в Новороссии, как вы считаете, все-таки попытается ли Киев, если уж Порошенко делает такие громкие заявления, что техника хорошая, у них есть поставки, мы призываем опять к военно-технической, оказать нам военно-техническую поддержку со стороны Евросоюза, который пока вроде бы замолчал, не отвечает вопрос, нужно ли им это сейчас уже. Вот интересно, ДНР и ЛНР, Киев попытается все-таки их поработить, опять поглотить и прессовать, или все-таки это вот на нет спустится, это будет такой очаг напряжения, ну, что-то вроде Приднестровья, понятно, каким было Приднестровье в 90-е годы, понятно, какое Приднестровье сейчас.
Мне кажется, вот второй ваш вариант более, так сказать, реален, что сегодня завоевать там Донбасс и Луганск, например, для Киева, а
Донецк,
потом,
Луганск.
Да, Донецк, значит, ну, Донецкую и Луганскую Народной Республики, это хуже для Киева, чем, вот, чем да, иметь вот этот очаг постоянно напряженный.
Это предмет торга, нет? Это предмет торга, нет?
Вопрос, это не предмет торга, это приказ из Вашингтона, что вот нужно тлеющий вот этот конфликт поддерживать, продолжать. Я тоже сам думал, что вот особенно летние вот эти события, что они хотят завоевать, чтобы там сланцевый газ и прочее, прочее. Сегодня убеждаюсь, и много таких фактов, что там, где они могли вот активно наступать, были такие вот направления, ну, где народного ополчения или вообще не было, или было жиденькое. Они не били там, вот, не направляли удар. То ли безграмотные, ну, не особенно верится в военном отношении. А значит, вот это, эту ситуацию нужно все время держать вот в состоянии кровопролития, вот такой напряженности, потому что, с одной стороны, Киев будет оправдывать, почему пенсии не платят, потому что вот они, сепаратисты.
Мешают.
А с другой стороны, Киев не готов сегодня финансировать восстановление разрушенного, организацию там жизнеобеспечения.
А теоретически это нужно, если им нужны эти республики, им нужно их восстановить, чтобы, опять же, уголь и так далее. Там.
Да, ну, там есть планы и другие, что вот выдавить население, выдавить население, а потом переселить там жителями западных регионов Украины.
Разные сценарии есть. Я предлагаю наших слушателей спросить, уважаемые слушатели, а какой вам видится сценарий в данном случае, если мы говорим о Донецкой области, Луганской области, о ДНР и ЛНР? 134-21-35, с вашей точки зрения, и вы тоже читали заявление Порошенко о том, что говорит, техника уже гораздо эффективнее, нежели там 5 месяцев назад. Вы считаете, что Киев попытается поработить, что ли, подавить сопротивление в ДНР и ЛНР? 134-21-35. Киев попытается сделать таким образом. Нет, 134-21-36. Вы считаете, что, скорее всего, оставят, ну, как Приднестровье, с чем еще можно сравнить? С Палестиной, наверное, можно сравнить. Ну, что-то в этом роде. Вы понимаете, о чем я говорю. 134-21-36 вам видится в большей степени реальным вот такой сценарий. 134-21-36. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Носите, пожалуйста, наушники.
Здесь я всегда рад послышать. Это Андрей, город Москва.
Андрей, пожалуйста, ваш вопрос.
Знаете, что вот очень поражает, как работают у них спецслужбы. И Путин только там в диалоге сказал, что он не хочет, чтобы ДНР и ЛНР там вот так поступали. И тут же Порошенко выпускает спешный закон вот об их изоляции, то есть геноциде. Я считаю, что они выстоят, и надо бороться, потерпеть и бороться. Спасибо.
Да, и помогать, поддерживать обязательно.
А поддерживать каким образом?
А поддерживать, ну, во-первых, вот та гуманитарная помощь, которая идет. Ну, и я считаю, что будет преступлением, если мы не будем в военно-техническом, по крайней мере, отношении помогать.
Вы говорите о введении?
Нет, не надо вводить. Там есть кому воевать. Нужно помогать, может быть, инструкторами, вот, офицерами запаса, специалистами. Вот, чтобы планировать действия и помогать средствами.
Я предлагаю еще на время информационного выпуска голосования продолжить. 134-21-35. Вы считаете, что Киев попытается ДНР и ЛНР подавить? 134-21-36. Нет, вам видится сценарий по типу Палестины, по типу Приднестровья, что-то в этом роде. 134-21-36. 17:30. Информационный выпуск. С нами Леонид Ивашов, президент Международного центра геополитического анализа, генерал-полковник. Продолжим через 4 минуты.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Пиджаки». У нас сегодня в гостях президент Международного центра геополитического анализа, генерал-полковник Леонид Ивашов. Леонид Григорьевич, итоги голосования: 75% говорят, что Киев попытается подавить ЛНР и ДНР, а 25% говорят, что нет, это будет такое тлеющее Приднестровье, тлеющее Палестина. И еще, вот чтобы тему завершить, сообщение, которое только что вы услышали в новостях. Евросоюз считает необходимым активизировать переговоры по Украине в рамках трехсторонней контактной группы. Совет Евросоюза делает такие заявления. А вот интересно, то есть здесь мы говорим, мы видим сообщение о дипломатии. То есть есть посыл, есть какая-то потребность в опять дипломатической встрече и так далее. А нет ли такого, что уже Евросоюз, уже он настроен на дипломатию скорее, и вот у нас есть два лагеря. Есть США, которые нас делают врагами всего мира и угрозой всему миру, а есть вот Евросоюз, соответственно, который, ну, наверное, помягче настроен, и, наверное, он допускает, что давайте-ка дипломатически, товарищи, попробуем подойти к делу.
Я вот коротко. За этим, нет? Честно говоря, ничего, кроме пропагандистской акции, не вижу.
Это просто заявление.
А кто против, если Евросоюз за, Москва всегда за, ЛНР, ДНР за, Вот.
Заокеанские
товарищи. Учитывая все же влияние Евросоюза на Киев, да, пожалуйста, вы можете не говорить, дайте команду там Порошенко или кому там, министр иностранных, команду просто. И они вас примут, садитесь и договаривайтесь. Кто против?
Ну, будем смотреть, как
да.
будет развиваться.
Так что это пропагандистская такая пиар-акция вроде за там мир, дружбу и так далее. На самом деле, ну, мы видим, не это им нужно.
Давайте к следующей теме перейдем. На Тихоокеанском флоте опровергли сегодня информацию о призыве юноши из Чечни. Об этом заявлял представитель флота Роман Мартов. Он извинился за дезинформацию и отметил, что на самом деле на Тихоокеанский флот будут призваны дагестанцы осетины. Перепутали, не перепутали, непонятно, о чем речь. Что касается чеченцев, по его данным, то они будут проходить военную службу в Южном федеральном округе. Ранее представитель флота заявлял, что во Владивосток прибыла первая команда призывников из Чечни. Всего в осенний призыв направлены на срочную службу примерно 100 юношей из этой республики. Просто напомню, что по неофициальному распоряжению несколько лет назад, значит, чеченцев не призывали в армию, а тут Рамзан Кадыров обратился к Сергею Шойгу с просьбой, значит, юношей принимать, и он вроде бы согласился. Помним, когда их не призывали в неофициальной, вот это неофициальное распоряжение от Генштаба, якобы это было связано с межнациональной рознью. Сейчас вроде бы их призывают. Вопрос, где они смогут служить, где это будет, ну, скажем так, гармонично, аккуратно выражаясь. И что у нас получается с межнациональной рознью? Мы преодолели кризис?
Знаете, мне вообще эта ситуация непонятна, вот с ограничением некоторых национальностей в призыве на военную службу. Такие ограничения вообще на всем у нас Северном Кавказе прочитываются вообще-то вот в реальности. И в Дагестане, например, очередь в военкоматы, родители стоит призывников, родители приходят, уговаривают, возьмите на службу. Вот. Вы понимаете, мы как-то здесь проводим такую вот политику ограничения в правах, поражения в правах. И чеченцы, и
другие. Было объяснение. А Дагестан, например, наверное, говорили, что это все-таки нестабильный регион, там много людей в лесах и так далее, там они подвержены чему-то. Чечня, соответственно, все помнят чеченскую кампанию, когда слово «чеченец» было равно «враг России» и равнялось всему антирусскому. А сейчас, спустя несколько лет, видимо, ситуация поменялась, сейчас чеченцы, уж не знаю, кто приложил к этому руку, Кадыров ли, сами ли, там, новые, я не знаю, поколения чеченцев, которые считаются чуть ли не самыми ярыми патриотами вообще в нашей стране. Что за метаморфоза, как она произошла?
Ну, метаморфоза, да, что, ну, была разгромлена вот эта вот экстремистская, что ли, группировка, которая развязала войну, вот, не без воздействия тоже извне, вот, и сегодня большинство чеченцев понимает, что будущее их как нации, как автономии даже, только в составе России. Они видят, что творится сегодня, вот, творится на Ближнем Востоке, что произошло на Балканах там и так далее. И они просто осознанно понимают. И не случайно Рамзан Кадыров сказал, что мы добровольно не входили, добровольно не войдем. И сегодня действительно вот этот патриотизм, там все присутствует. Вот. И поэтому ограничивать вот в призыве это расписаться огромному аппарату военных воспитателей и других служб, военкомату, расписаться в своем бессилии. С одной стороны, у нас острый дефицит сегодня призывных ресурсов, и вообще вот к 2020 году будет критически. С другой стороны, мы начинаем тут рассуждать об иностранном легионе, причем на официальном, в официальных структурах наемников брать. И с третьей стороны мы ограничиваем своих. Вот, это мне непонятно.
Говорят, сейчас-то уже вроде бы никто не ограничивает, сейчас же...
Ну, не ограничивает, но вообще-то посылать. Почему, если пошлют вот этих 100 человек, которых там упоминают, служить на Тихоокеанский флот, распределят на корабли, что в этом страшного? Это вот какие-то чиновники есть, в том числе и в погонах, что, а давай на всякий случай, чтобы там не пахать, не тратиться, там, воспитанием не заниматься, а лучше вот так.
Ну, инерция, может быть, какая-то сохранилась.
Возможно, инерция, но что мы в перспективе видим отделенными, что ли, нашей республики Северного Кавказа? А если мы видим их в составе, а только так нужно видеть, тогда наоборот запускать вот эти механизмы, чтобы мы плотнее сближались друг с другом. Угу. И лучше армейской службы ничего не связывает дружбу, вот, особенно молодых ребят.
Человек, я не знаю, как вас назвать, юноша, мужчина, люстратор подписывается, люстратор. Угрозы – дело самое последнее. Я вижу, что вы мне угрожаете, но повремените с этим. И даже вообще откажитесь от этого, потому как, ну, способы противодействия есть, люстратор. Прекратите угрожать, тем более угрожать, на мой взгляд, женщине – это самое низкое дело, которое может совершить мужчина.
Ну, о какой женщине, если он считает себя женщиной, поверьте, он, я не...
Мне.
Я не угрожаю, вы понимаете,
вот, армия... Люстратор угрожает мне конкретно, я люстратору ответила. Александр Фельдман говорит, кстати, а могут ли в настоящее время в российской армии быть чисто национальные подразделения, по примеру, диких дивизий в царской армии?
Дивизии он как-то в кавычки взял. Нет, этого не нужно. Нам нужно сегодня солидаризировать общество наше, в межнациональном отношении. Вы знаете, такого примера в истории, как вот наша Россия и СССР, не было, когда 200, ну, в этой, в энциклопедии там написано формально, там, 200-191 этническая единица. Вы понимаете, вот различные этнические группы, народы, нации объединились в общем проекте. И такого нет. Никто там, кого-то там, ну, силой заставляли, но объединились и делали общую свою историческую судьбу. И найдите пример, чтобы кто-то поступил так, как Екатерина в 1788 году. Ислам, тогда вера магометанского закона, стал второй государственной религией. То есть вместе строили духовное пространство.
А сейчас, вот, если, вот смотрите, возвращаться к этой метаморфозе, которая, возможно, произошла, и на основе нее Кадыров идет к Шойгу и просит, чтобы чеченцев, то есть он говорит, наверное, так, нет никакой опасности, возьмите, мы хотим, мы патриоты, мы любим Россию, мы хотим защищать Россию, мы хотим служить в российской армии и так далее. А вот интересно, за счет чего эта метаморфоза произошла? Это Кадыров и его, там, не знаю, крепкая рука, или что это такое? Поколение поменялось, уже есть согласие, не знаю, с совестью, что ли, ну, то есть, а вот те настроения, которые наблюдали в первую, вторую чеченскую кампанию, все эти настроения нет.
Это уже произошло, это уже то, что попытка была вот вырвать чеченцев из сообщества в России, угу. Вот, сегодня сознание чеченцев вернулось к своему стереотипу, то, что жить вместе с Россией, защищать совместно и так далее. И более того, даже развивается в лучшую сторону, да. И за этим нужно следить, очень следить строго, чтобы никакие вот эти там ваххабизмы... Вообще, я говорил, по-моему, и у вас на передаче, что, да, нужно морские, сухопутные, воздушные границы защищать, но 100 крат надежнее защищать свои духовные, культурно-цивилизационные границы. Вот. И вот сегодня Рамзан Кадыров как раз выдавливает все чуждое, в том числе исламский экстремизм, и это нужно поощрять, развивать. Не просто методом уступок, а методом взаимодействия и тесного такого вот сотрудничества.
Грабли, так слушатель подписался, так в армии и так все делятся по нациям. Кого больше, кто злее, тот и командует другими. В текущем варианте армия только развивает ксенофобию, сам служил недавно. Вот что тревожит, вот что вызывает тревогу.
Но не нужно усугублять вот то, что негативное есть. Я сам и частью командовал, подразделением, в роте у меня только было 17 национальностей. Все это присутствует.
Вам скажется, это была советская армия, это другое.
Это была советская армия. А почему мы берем вот западные какие-то там стандарты, почему лучше у себя в истории не берем? А посмотрите русско-турецкие войны, ведь там воевали не менее мужественно мусульмане наши против Турции и так далее. Все лучшее нужно черпать и развивать.
Рамзан говорит, своих бережем, непонятно только своих, это в смысле, что чеченцев не берем, каких-то других бережем, или Рамзан, поясните, пожалуйста, о чем речь идет.
Да никого мы не бережем сейчас, просто нужна мудрая, конструктивная политика.
И работа внутри частей в том числе.
И работа в том числе в армейских подразделениях. У нас же то замполитов изгоняли, потом восстановили, потом опять, значит, там и так далее. Специалисты, особенно при Сердюкове, изгнали специалистов, вот, и офицеров наполовину сокращили, институт прапорщиков, мичманов там и так далее. Поисключали все, а теперь всего боятся. Поэтому возрождать профессионализм, возрождать требовательность. Вот. И, конечно, давать в армию, вот институты у нас рановские там есть, психологические там разные,
да.
Давать в армии вот эти методики работы с людьми. Разных национальностей, там, вероисповеданий и так далее. Нужно переводить на научную основу, потому что Сердюков науку в армии вообще уничтожил.
То есть не нужно уравнивать, подводить условно под одну гребенку, но нужно плавно лавировать, я так понимаю, сложно работать, лавировать между вот этим настроением, вероисповеданием, там, все, что, национальность, все что угодно, но все равно умудриться, вот, чтобы эти люди как-то вместе служили во имя общего блага. Так что
только вместе служить.
Только вместе
служить. Только вместе, в одном подразделении. Но, конечно, вот командир и зам по воспитательной работе должны обладать вот этой методикой работы с людьми различной национальности, знать традиции, знать особенности характера, знать вот изучать особенности даже быту. Да-да-да. Это профессионал работа должен быть.
Ну, в любом случае, посмотрим. Пока, опять же, я поясню, непонятно, куда этих людей в итоге направят служить, пристроят. Пока вот Тихоокеанский флот уже открещивается, говорят, ну, 100 человек в Южном военном округе будут служить. Ну, посмотрим, в любом случае. Даже не на Северном Кавказе, а в Южном
военном округе. Я сторонник, что никаких ограничений по национальным признакам быть не должно. Замечательно ребята служат, поверьте, я знаю, и в ракетных войсках служат, и на флоте. Вот мои земляки-кыргызстанцы шли и постоянно на один корабль вот их направляли, ну, какую-то долю. Вот, никогда они корабля этого не видели, и им было интересно, и море полюбили, и так далее. То же самое и казахстанцы там, да все другие. Вот, не нужно бояться. Боятся непрофессионалы.
Ответьте, вот 20 секунд буквально, у нас еще одна тема с вами остается. Мусульмане, да, кавказцы нет. На Кавказе нет воинов, одни бандиты. Так считает 064-й.
Да нет, ну, еще сказать, где, посмотрите, там выпячиваем кавказские вот эти проблемы, они есть действительно, но про Магадан Высоцкий, по-моему, там пел, что убийц не больше, чем в Москве. Вот, Магадане. Поэтому и здесь не нужно вот это выпячивать, нужно работать и работать профессионально по всем направлениям. По всем направлениям.
А теперь предлагаю еще, Леонид Григорьевич, у нас с вами 4 минутки остается. Вот коротко, что вы прокомментировали. Коммерсант писал со ссылкой на источник, что собственная высокоширотная орбитальная станция — это одно из ключевых предложений проекта развития пилотируемой космонавтики на период до 2050 года, то есть возрождение станции мира или что-то еще подобное. Но в Роскосмосе сегодня опровергли информацию о проекте национальной орбитальной станции. И согласно данным источника Интерфакса в ведомстве, в проекте федеральной космической программы, но до 2019 года, таких вариантов не значится. Вопрос, значится, будут ли значиться такие варианты до 50-го года, но все-таки нужна ли нам своя станция?
Я уверен, будут. Может быть, не персонально, вот наша только, российская, но у нас есть сегодня союзники, которые не поступят так, как американцы. Ведь американцы делают свою станцию и потом откажутся вот от этой международной станции, и уже такая угроза есть, что мы, собственно говоря, проиграем, останемся без такой станции. Поэтому закладывать нужно. Но, может быть, посмотреть, Китай в долю втянуть, и Индия интересуется.
То есть самим тяжело, а в тандеме
тяжело,
с кем-то будет нормально.
Потому что мы все разорили, всю страну, и космос то же самое. Сегодня в одиночку тяжело эксплуатировать. Поэтому, пожалуйста, подумать, вот Китай, Индия, Япония, может быть, Германия, это более надежный все же союзник нам, чем космосе, чем американцы.
Таня Григорьевич, ну вот смотрите, запустили зонд Чурюмова-Герасименко, в смысле зонд на комету Чурюмова-Герасименко. С упоением за этим наблюдала Европа. Мы смотрели, наверное, с некой досадой, потому когда же в эфире проводили голосование, люди говорят, была бы эйфория настоящая. То есть говорят, а почему не мы? То есть есть тяга к величию, есть тяга к новым открытиям, есть конечно тяга и, знаете, тоска по тому, что было СССР и Гагарин, вот оно было. А у нас есть потенциал еще, есть у нас возможность, я не побоюсь это слово, вернуть былое величие?
Конечно, вот мы считаем геополитический потенциал, это история, это и вот да, география, ресурсы, все он, постоянные составляющие потенциала. Так вот, такого потенциала, как у нас, ни у кого, ни у Америки, ни у Китая, ни у Европы в целом нет. Потенциал огромнейший. И только нужно вот именно, у меня есть такие строки, таков ли будет наш удел, ну, как сегодня, или вновь величием забредем, взовьется пламень славных дел, ну, без боя не бывать победы. То есть нужно за свое будущее драться, и не на полях сражений, а на полях соревнования талантов, умов, технологий и так далее. Вот наше будущее. Только нужно высокую цель, высокую идею и консолидацию всего общества.
Спасибо. Леонид Ивашов, президент Международного центра геополитического анализа, генерал-полковник, был гостем программы «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо, что пришли, Леонид Григорьевич.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –